Есть дело, которое могло бы тебя заинтересовать». Лолита, ей хорошо известен был этот тон, выжидательно смотрела на Дона Эмилио. «Опять, вероятно, то, что вы изящно называете левачить?» Старик после недолгого молчания поднес толстую сигару к пламени керосиновой лампы. «Не тревожься». Он закатил глаза с видом доброжелателя-сообщника. «Я предлагаю тебе отличное дело». Лолита повела головой, откинувшись на кожаную спинку. Недоверие ее не рассеялось. «Не без левачества, стало быть», — сказала она. «Но вы же знаете, как я не люблю игры с законом». «То же самое ты говорила мне и по поводу кулебры. Обернулось все прямой выгодой. Да, кстати, ты, может быть, не знаешь, что на башне Тавиры выкинули черный шар. Разглядели в открытом море фрегат и большой тендер, которые медленно идут к берегу. Знаешь или нет?» «Нет, я весь день провела здесь. Головы от бумаг не поднимала». «Это может быть и наша кулебра. Полагаю, что завтра утром, если ветер не переменится, уже будет здесь». С немалым усилием Лолита заставила себя не думать о Пепе Лобо. «Не здесь», — приказала она себе. «Не сейчас. Всему свое время». «Мы ведь о другом говорим, Дон Эмилио. У кулебры есть каперское свидетельство. Контрабанда — дело другое». «Половина наших с тобою коллег занимаются этим без малейших там зазрений угрызений». «Мне до этого дела нет. Вы и сами прежде никогда...» И она замолкла, оборвав фразу. Из чувства приличия. Дон Эмилио не сводил глаз с серого столбика пепла, который уже успел нарасти на кончике гаваны. «Да, дитя мое, ты права. Прежде я, как и твой отец, не касался этих сфер. Ни контрабанды, ни работорговли. А вот, скажем, твой дед Энрико ничем не гнушался и ничего не стеснялся. Но теперь времена изменились, и надо быть созвучным эпохе. Что же я, буду сидеть сложа руки и ждать, пока меня доконают и разорят, если не французы, так наше варье?» При этих словах он немного подался вперед, уронив на столешницу пепел. «Речь идет о том, чтобы...» Лолита Пальма мягко подтолкнула к нему пепельницу. «Я не хочу этого знать». Но Дон Эмилио, зажав сигару в зубах, сдаваться не собирался. «Говорю тебе, это почти чистое дело. 700 кинталов какао, 200 коробок готовых сигар и 150 тюков листового табака. Все погрузят ночью в бухточке Санта-Марии. Доставит английская шебека с Гибралтара». «А как насчет королевской таможенной службы?» — спросила Лолита. «В сторонке постоит. Ну, почти что в сторонке». Лолита снова покачала головой. Раздался ее короткий недоверчивый смешок. «Чистейшая контрабанда. Совершенно бесстыдная. Тайно такое не сделать, Дон Эмилио». «Никто и не собирается. Мы все же в Кадисе живем, не где-нибудь. Официально о нас с тобой и речи не будет, нигде. Все предусмотрено. Все петли смазаны, так что не заскрипят». «А я зачем вам нужна?» «Разделить финансовые риски. Ну и прибыли, естественно». «Нет, Дон Эмилио, мне это не интересно, и дело тут не в рисках. Вы же знаете, что с вами...» Санчес Гинея, поняв, наконец, что все усилия тщетны, откинулся на спинку кресла. Принял неудачу как должное. Печально оглядел чистую пепельницу, поблескивающую на темном дереве столешницы, отполированной локтями трех поколений. «Знаю. Не трать слов, дитя мое. Знаю». За окном, выходящим на улицу Дублонес, слышны голоса. Голоса, смех, ритмичный переплеск ладоней, быстрый перебор гитарных струн. Это, наверное, компания Махо направляется в какой-нибудь кабак на Букете. Затем опустевшие улицы и ночь обретают свою привычную тишину. Лолита Пальма в одиночестве рабочего кабинета по-прежнему не сводит глаз с кресла напротив. Вспоминает, с каким убитым лицом старый друг семьи поднялся и пошел к дверям. Ей памятно и каждое слово их разговора. Не дает покоя, в яви представая и Белла Мерседес на отмелях роты. Весь груз достался французам. Компания «Пальма и сыновья» подобной потери пережить бы не смогла. Времена такие, что приходится смертельно рисковать, отдавая каждый корабль в каждом рейсе на произвол стихии и уповая на удачу. Управляющий Малина стучит в дверь. «Позволите, Донья Лолита, вот фактуры из Манчестера и Ливерпуля. Оставьте, я посмотрю». Долетает звон с недальней колокольни Святого Франциска. Дозорный, заметив вспышки на французской батарее в Тракадеро, оповещает о каждом выстреле ударом колокола. И через мгновение раздается грохот, заставляющий негромко прозвенеть оконные стекла. Где-то неподалеку упала и разорвалась граната. Лолита Пальма и управляющий молча переглядываются. Когда он уходит, она лишь мельком проглядывает документы. Сидит неподвижно, набросив на плечи шерстяную мантилью, сложив руки в круге света. От слова «корсары» слегка кружится голова. Во второй половине дня она навестила мать и Куру Вильчес. Та, сидя у постели старой дамы, с терпением, которое дарует только дружба, истинная и верная, играла с ней в карты. Потом поднялась на башню и в мощную оптику английской подзорной трубы долго смотрела, как по морю, ставшему в ранних сумерках красноватым, с севера на юг медленно скользит кулебра. Милях в двух от восточной стены крепости парусник ушел в крутой Бей-де-Винт. Когда смотришь отсюда, кажется, что узкие улицы Кадиса, под прямыми углами проложенные между высоких зданий, уходят прямо к серому пасмурному небу, в западной своей части гуще налившемуся темным цветом. Такое небо сулит ветер и ливень, прикидывает мысленно Пепе Лобо, оглядев его. Уже несколько дней барометр как упал, так все никак не поднимется, и капитан радуется, что кулебра прочно удерживается на рейде 10 кинталами железа, а не болтается сейчас в открытом море, закрепив перед бурей всякую снасть по-штормовому. Встали на якорь вчера, на 3 морских саженях глубины, рядом с другими торговыми судами и перед пирсом Пуэрто-де-Мар, протянувшимся от волнореза в Сан-Филиппе до обнаженных отливом отмелей Коралеса. Ночь была тихая, задувал влажный и пока еще вполне умеренный левантинец. И ничей сон не потревожили 2 вспышки с батареи в Кабесуэле и разорвавший воздух ядра, что во тьме пронеслись над мачтами и упали на город. Всего 3 часа назад, на рассвете, ступив на твердую землю, что еще и сейчас покачивается под ногами, последствия 47-дневного плавания, большую часть которого Пепе Лобо ловил подошвами только ускользающую палубу, он проходит по улице Сан-Франциско в сторону церкви и площади, носящих то же название. Одет, как подобает капитану корсарского корабля, сошедшему на берег. Толстого полотна брюки, башмаки с серебряными пряжками, синяя куртка с золочеными пуговицами, черная шляпа-двууголка морского фасона, без галунов, но с красной кокардой, удостоверяющая его принадлежность к королевским каперам. Все это призвано облегчить всякую бюрократическую волокиту с таможенными и портовыми властями, неизбежно возникающую по прибытии в гавань, ибо в нынешние времена решительно ничего нельзя сделать без хотя бы подобия форменного мундира. И в кондитерской козе, и внутри, и за вынесенными на тротуар на угол улицы Балуарта столиками, найдешь таковых не менее полудюжины. Несколько волонтеров-ополченцев, офицер армады и 2 англичан в красных мундирах и шотландских килтах. Здесь же и гражданские, среди которых по выпачканным чернилами пальцем и торчащим из карманов бумагам легко узнать журналистов из «Эль-Консисо», тогда как беженцев из занятых французами провинций выдает беспечный вид и вышедшая из моды перелицованная или сильно поношенная одежда. У входа в ювелирную лавку, привалившись спиной к стене и мешая проходу, сидит на тротуаре нищий. Хозяин уже выходил сказать, чтобы проваливал, но тот и не подумал послушаться. Более того, сделал непристойный жест. А теперь, когда капитан поравнялся с ним, вскинул к нему голову. «Гроза морей, подайте Христа ради чего-нибудь на пропитание, и Господь вам воздаст». Нагловатый тон так противоречит жалостной умильности слов, а в насмешливом обращении сквозит злоба столь явная, что Пепе Лобо замедляет шаг. Обернувшись, быстро оглядывает нищего, немытые, спутанные седые космы и борода, возраста неопределенного, можно дать и 30, и все 50. На плечах латанный бурый бушлат, а засученная правая штанина в явном расчете на сострадательных прохожих открывает обрубок ноги, ампутированный под коленом. Короче говоря, один из тех многих попрошаек, которые обретаются, ища себе пропитание на улицах Кадиса. Время от времени полиция оттесняет их в припортовые окраинные кварталы, но день за днем они неуклонно возвращаются за крохами своей добычи сюда, в центр города. Капитан уже прошел было мимо, но вдруг остановился, заметив на предплечье у нищего голубоватую, поблекшую от времени татуировку. Якорь, пушка, знамя. «Где служил?» Нищий сначала смотрит на него непонимающе. Потом, сообразив, о чем его спрашивают, кивает. Глядит на свою татуировку и снова переводит взгляд на Пепелобу. «На Сан-Агустине. 80 пушек. Командовал Дон Филиппе Кахигаль». «Сан-Агустин теперь на дне Трафальгарского пролива». Гримаса, от которой перекосилось лицо нищего и приоткрылся щербатый рот, когда-то в иные времена, а может и в иной жизни, была улыбкой. С безразличным видом он показывает на свою культю. Не он один. Лобо какое-то мгновение стоит неподвижно и молча. Помощи ни от кого не дождался. Отчего же? Супружница помогла. Правда, ей для того пришлось в шлюхи пойти. Корсар кивает, медленно и задумчиво. Потом достает из кармана монету в один дуро. Старый король Карл IV, оборотясь вправо, смотрит с таким видом, словно все происходящее его никак не касается. Нищий с любопытством глядит на человека, подающего милостыню серебром. Потом, отлепив спину от стены, чуть приподнимается, с невесть откуда взявшимся достоинством прикладывает к колбу два пальца. «Старший комендор Сиприано Ортега, сеньор. Вторая батарея». Капитан Лобо продолжает путь, но теперь душа его полнится угрюмой горечью, которая неизбежно охватывает всякого, не понаслышке знакомого с превратностями боя и похода, при виде другого моряка, влачащего убогую жизнь калеки. Но над жалостью и состраданием одерживает верх тревога за собственное будущее, за свою судьбу, которую превратности ремесла в любой миг способны сломать, пронизать пулей или осколком, перешибить обломком реи. Его мучительно гнетет острое осознание своей уязвимости, с которой время и удача или неудача ведут неторопливую игру, и в любую минуту партия может окончиться тем, что его, превращенного в жалкий отброс, вышвырнет на берег в точности так, как выносит прибой на прибрежный песок обломки кораблекрушения. Кто поручится, что когда-нибудь и он, Пепе Лобо, не окажется в таком положении, думает капитан, удаляясь от нищего. И тотчас усилием воли приказывает себе больше об этом не думать. В этот миг его взору предстает Лолита Пальма в черной тафте и с шалью на плечах. Натягивая перчатки с зонтиком под мышкой, хозяйка выходит из дверей книжной лавки вместе с горничной Мари Пас, которая несет какие-то свертки и пакеты. Эту встречу никак нельзя назвать случайной. Капитан поджидает Лолиту уже полчаса, с тех пор, как покинул контору Дона Эмилио в квартале Полильеро. Минуту назад он побывал в доме на улице Балуарта, и дворецкий, сообщив, что не знает, когда вернется хозяйка, направил его сюда. Сеньора Пальма собиралась в ботанический сад, а потом в книжные лавки в Сан-Агустине или Сан-Франциско. «Какая неожиданность, капитан!» «Она хорошо выглядит», — отмечает тот. Такой он ее и запомнил. Кожа еще не утратила упругой и мягкой свежести, лицо по-прежнему хорошо очерчено, глаза безмятежно спокойны. Голова не покрыта. Никаких украшений, кроме жемчужного ожерелья и простых серебряных серег. Собранные в узел волосы сколоты перламутровым гребнем. На плечах лежит турецкая шаль из тонкой шерсти, красные цветы по черному полю. Все это изысканно гармонирует со строгим черным платьем, туго перехваченным в тонкой талии. Кадисская порода, внутренне усмехаясь, говорит себе Пепе Лобо, сеньора с головы до пят. За милю узнаешь. 2,5 или сколько там, капитан в этих вопросах подкован не так, как в судовождении, тысячи лет истории даром не прошли ни для города, ни для его обитательниц, и, разумеется, для Лолиты Пальмы тоже. Добро пожаловать на берег. Пепе Лобо снимает шляпу и объясняет, почему оказался здесь. Необходимо сегодня же утром уладить кое-какие формальности, и Дон Эмилио просил его сперва проконсультироваться с нею. Он готов проводить ее до конторы. Или же явиться, когда будет назначено. Покуда капитан произносит все это, Лолита, запрокинув голову, смотрит в серое небо. «Поговорим сейчас, если не возражаете. Пока не полило. В этот час я обычно прогуливаюсь». Лолита, отправив горничную домой, глядит на моряка с таким видом, будто ждет, что с этой минуты решение должен будет принимать он. Поколебавшись немного, Пепе Лобо предлагает на выбор ближайшая кондитерская или улица Камино, выводящая на Аламеду, крепостные стены и море. «Предпочитаю Аламеду», — говорит Лолита. Капитан, надевая шляпу, кивает, но не без растерянности, которая одновременно и злит и забавляет его самого. Тем, что голос внезапно стал хриплым, тем, что мурашки пробежали по коже. В его-то годы. Никогда прежде не робел он даже перед самыми распрекрасными дамами, и его это неприятно удивляет. Спокойствие в устремленных на него глазах, безмятежная уверенность, с которой держится эта женщина, хозяйка, старший партнер, повторяет он себе дважды, выдерживая этот взгляд, вызывает у него какое-то странное, блаженно расслабляющее чувство сообщничества с нею. Ощущение, проникнутой теплом близости, такое, что, кажется, можно совершенно естественно и просто протянуть руку и прикоснуться к ее шее, почувствовать под пальцами биение жилки, нежную прохладу кожи. Расхохотавшись про себя, причем показалось на миг, будто ее взгляд на миг сделался пытливо вопрошающим, так что капитан даже подумал, не проступили ли этот смех и эта мысль у него на лице, он дождался, пока эти неуместные мысли, отогнанные здравым смыслом, не отдрейфуют прочь. «Вы в самом деле не против прогуляться, капитан?» «Совсем не против, с радостью». Капитан, шагая слева от Лолиты по середине мощеной улицы, вводит хозяйку в курс дела. Не без усилий он берет себя в руки и сосредоточенно докладывает, что плавание, можно считать, прошло успешно. Взяли 5 судов, из них одно, французская шхуна под португальским флагом, оказалась особенно богатым добычей. Шло из Тарагоны в Сан-Лукар с грузом тонкого сукна, обувных кож, седел, шерсти и с корреспонденции. Ее Пепе Лобо передал флотскому начальству. Все указывает на то, что за шхуну будет выдана изрядная премия. 4 других корабля, 2 тартаны, Филюга и Шебека, везли не такой ценный груз, сельдь, изюм, бочарная клепка, соленый тунец. На контрабандистской филюге из португальского порта Фаро обнаружилось, впрочем, 50 золотых унций с клеймом короля Жозефа. И вот с этим возникли сложности в морском трибунале. Так что золото опечатали и отправили на Гибралтар, чтобы никто не мог его тронуть. Обошлось без потерь? Обошлось. Все сдавались по первому требованию. Только опять же эта филюга вздумала заморочить нам голову. Вначале подняла свой флаг, потом решила побегать с нами в запуски на отрезке от Тарифы до мыса Корнеро. Все наши люди целы и невредимы? Пепе Лобо с удовольствием отмечает про себя, что она сказала «наши», а не «ваши». Все, благодарю вас. О чем вы хотели посоветоваться со мной? «Французы напирают на Тарифу», — объясняет он, — «и ее, кажется, ждет судьба Альхесираса. Они, похоже, намерены взять под контроль всю эту часть побережья. Говорят, что генерал Леваль с 10 или 12 тысячами пехоты и кавалерии при скольких-то пушках осадил Тарифу или вот-вот обложит ее. Из Кадиса шлют туда все, что могут, но могут немного. Не хватает кораблей, англичане же делиться не желают и своих судов не дают». Тут еще и сложности со связью, с получением и отправкой депеш. Командующий флотилией Дон Каэтано Вальдес говорит, что не может выделить для этого ни одной канонерской лодки. Короче говоря, Кулебру на месяц зачисляют в состав армады. Иными словами, реквизируют для нужд обороны или как там это называется? Нет, до этого пока не дошло. А что она будет делать? Доставлять донесения и прочую официальную корреспонденцию. Кулебра быстроходна и маневренна. Тут есть свой резон. Не похоже, чтобы это известие очень уж встревожило Лолиту Пальму, и чтобы оно стало для нее новостью, догадывается Корсар. Вы, надо полагать, останетесь капитаном. Пепе Лоба улыбается. Кто не отставлен, тот оставлен. Это было бы против всех правил, и мы бы никогда не согласились на это без серьезного возмещения. А в нынешние времена армада едва ли что-нибудь кому-нибудь может компенсировать. Флот разорен, как, впрочем, и все остальное. А может быть, и еще больше. Дон Эмилио и Мигель Санчесы придерживаются того же мнения, спокойно замечает капитан. Так или иначе, от командования Кулеброй его не отстранят. Капитанов не хватает, всех, кто имеется, призвали на службу во флотилию маломерных судов. И в любом случае король платит жалование экипажам и выделяет средства на снаряжение. Наши патенты продлены на срок фактической службы. С жалованием, впрочем, все не ясно. Флотские и свое-то не получают, но, по крайней мере, они обязаны будут снабдить нас всем необходимым – порохом, парусиной, канатами, провиантом. Попробую также разжиться у них пальниками. Лолита Пальма задумчиво кивает. Пепе Лобо не мог не заметить, как изменился ее тон, когда речь зашла о делах, сделался жестче и безличней. В голосе стал позванивать металл. Корсар украдкой, стараясь, чтобы этот взгляд остался незаметен, скашивает глаз направо. Женщина рядом с ним идет, глядя прямо перед собой, к крепостной стене, начинающейся в конце улицы. «В профиль хороша», — заключает он. «Все еще хороша, так будет вернее». Прямой, быть может, даже чрезмерно прямой, лучше бы он был чуть вздернут нос, излишне твердая складка губ, но они могут оказаться мягкими и нежными, в зависимости от настроения, от того, кто прильнет к ним поцелуем. Еще несколько шагов, и вопрос, отцеловал ли их кто-нибудь, ставит капитана в тупик. «Когда снимаетесь?» Корсар почти вздрагивает от неожиданности. «Очнись, болван!» — одергивает он себя. «Пока еще не знаю, скоро должно быть. Как только получим приказ». Они незаметно дошли уже до площади Посос де Ланьеве. Налево тянется аламеда, обсаженная высокими пальмами и по-зимнему голыми кустами, которые в три параллельных ряда тянутся вдоль стены до колоколен церкви Кармен и охристых очертаний бастиона Канделария, наподобие корабельного форштевня, врезающегося в пепельно-серое море. «Ну что ж поделать», — говорит Лолита Пальма, — «боюсь, мы не сможем воспрепятствовать этому. В любом случае, я сама займусь обеспечением гарантий». Известно, каково это иметь дело с военным флотом. Дон Каэтано Вальдес – человек в общении не слишком приятный, но здравомыслящий. Я давно его знаю. Он первый кандидат на должность губернатора и капитан генерала Кадиса, если подтвердится, что Вильявисенсио в самом деле войдет в состав нового регенства. Об этом объявят после Рождества. Они остановились у стены возле первых деревьев и каменных скамей Каламеды. Отсюда хорошо видно, как чуть заметно колышется свинцовое холодное пространство бухты. Ни малейшее дуновение не ерошит ее поверхность, у одного берега тонущую в туманной дымке, а у другого, дальнего, в низко нависших тучах, скрывающих роту и Эль-Пуэрто-де-Санта-Марию. Руками в перчатках Лолита опирается на эбеновую, отделанную перламутром рукоятку своего черного зонтика. «Я так поняла, что вы были в Альхесиросе во время эвакуации?» «Был. Расскажите, что видели. Мы ведь знаем лишь то, о чем писали газеты на прошлой неделе. Беззаветный героизм наших солдат, огромный урон, нанесенный противнику и тому прочее». «Да особенно-то нечего рассказывать. Мы стояли на рейде Гибралтара, оформляя захват португальской филюги, как вдруг начался сильнейший обстрел, и люди бросились спасаться на Исла-Верде и на корабли. Меня попросили помочь, и я помог в меру сил. Надо было глядеть в оба. Прибрежные воды там очень грязные. Итак, вот несколько дней кряду возили беженцев и военных в Ла-Линею. За этим нас и застали французы, когда вошли в город и принялись бить по нам с высот Матагорды из башни Вильявьехи. Он говорит скупо и как бы через силу, не упоминая о том, как испуганные женщины и дети без еды и крова дрожали от холода под дождем и ветром, ночуя на камнях острова или на голой палубе. Как последние солдаты и ополченцы-герильеры, разнеся топорами мостик через реку Мьель и прикрыв всеобщую эвакуацию, бежали потом по берегу, а французские стрелки выцеливали их, как зайцев. Как один сапер, Пепе Лобо видел это в трубу, вдруг вернулся под огнем подобрать раненого товарища, но не успев добраться до последней шлюпки, попал к французам в плен. У них за спиной колокол с церкви святого Франциска отбивает удар. Один единственный. Кучера, горожане, удившие рыбу со стены, и прохожие торопятся укрыться, жмутся к фасадам домов. «Вспышка на батарее», — со странным спокойствием говорит женщина. Капитан смотрит в сторону Тракадеро, хотя эта часть побережья закрыта домами. «Через 15 секунд прилетит бомба», — добавляет она. Стоит неподвижно, глядя в серое море. Корсар замечает, что ее руки, прежде покойно лежавшие на рукояти зонта, теперь крепче стискивают его. Их как будто сводит едва заметной судорогой. Инстинктивно капитан делает шаг вперед, будто хочет заслонить ее, стать на воображаемой траектории бомбы. Довольно нелепое движение, если подумать. Французские бомбы могут упасть где угодно. Могут и сюда. Лолита Пальма оборачивается к нему с любопытством, или это ему так кажется. На губах чуть различима смутная улыбка, благодарная или просто задумчивая. Так, молча разглядывая друг друга, они стоят рядом и близко. Быть может, слишком близко, говорит себе Лобо, подавляя желание отстраниться. Ибо так получится еще более неловко. За домами глухой грохот, далеко, где-то возле таможни. «Не наша», — говорит она. Теперь она улыбается открыто и почти нежно, как в тот день, когда они говорили о драконовом дереве. И Пепе Лобо снова восхищается ее хладнокровием. «А знаете, кто звонит на колокольне, когда французы открывают огонь?» «Нет», — отвечает корсар, и Лолита рассказывает. «Это взял на себя послушник из монастыря. Английский посол, увидев с балкона своего дома, как юноша, не переставая раскачивать язык колокола, тычет кукиши в сторону французских позиций, захотел познакомиться с ним и одарил золотой монетой. Капитану еще предстоит услышать, какие куплеты распевают сейчас под гитару по тавернам и харчевням. Война здешнему народу нипочем». «Однако не все так мило у нас в Кадисе», — завершает она. «Ходят слухи, что кто-то убивает женщин».
«Убивает?»
«Да, и как-то очень зверски». И Лолита рассказывает ему все, что знает. А знает она немного. Газеты помалкивают об этих происшествиях, наверное, чтобы не сеять панику. Однако ходят и множатся настойчивые слухи о похищенных и насмерть засеченных девушках. О двух, по крайней мере. И неудивительно. Город переполнен приезжими и солдатней. Теперь немногие решаются по вечерам выходить из дому. Пепе Лобо годливо морщится. «Иногда мне делается стыдно за то, что я мужчина». Эти слова сказались будто сами собой, и словно бы для того, чтобы заполнить паузу после рассказа Лолиты. Но он догадывается, что она смотрит на него с любопытством. «Не думаю, что вы должны стыдиться». Они смотрят друг другу в глаза долго и пристально. Капитану кажется, что слишком долго и чересчур пристально. Снова повисает молчание. Предвестием скорого и неминуемого ливня скатываются по лицу женщины первые разрозненные капли. Однако она не обращает на это внимания и не открывает зонтик, стоит неподвижно у выступа стены, за которой простерлось хмурое серое море. «Надо предложить ей где-нибудь укрыться», — думает корсар. Но не произносит ни слова и не трогается с места. «На самом деле...» Надо что-нибудь сказать или сделать, чтобы нарушить это неловкое молчание. Но ничего из того, что можно, не совпадает с тем, что ему хочется. «Купили что-нибудь любопытное?» — наконец спрашивает он, только чтобы что-нибудь сказать. Она поднимает на него растерянный взгляд, непонимающий, о чем он, Лобо улыбается. Слабо и вымученно. Я имею в виду в книжной лавке. Там, на площади. Капельки воды чаще искрятся на лице Лолиты Пальмы. У нее за спиной серое море рябит мириадами брызг, и налетевший со стороны моря ветер завивает их в крошечные водяные смерчи. «Нам бы надо...» — начинает моряк. «О, да, множество всякого», — невпопад отвечает она, отводя глаза. «Растительный мир Испании дона Жозефа Кера. Полный комплект, все 6 томов. Прекрасной сохранности».
«А?»
«Издано и Баррой». «Вот как?» «Теперь полило по-настоящему. Нежданный прилив вспенивает воду в бухте возле Пуэркоса». «Пора возвращаться», — бормочет Лолита, словно вспомнив о благоразумии, и раскрывает зонт. Он велик, под ним вполне могут уместиться 2, однако она не предлагает капитану укрыться. Теперь они, медленно шагая мимо голых кустов, тем же путем идут обратно. Дождь меж тем усиливается. Моряк, которому на палубе приходилось сносить еще и не такое, удивляется, как невозмутимо Лолита Пальма. Краем глаза он видит, она чуть подобрала свободной рукой подол юбки, обходя лужи, что уже успели натечь на мостовой. «У нас с вами осталось кое-что нерешенное», — слышит он внезапно, и оборачивается недоуменно. С углов шляпы стекает вода, мочит бушлат. Надо бы снять его, да накинуть на плечи этой женщине, защитить от дождя ее шаль, но капитан не уверен, что это будет уместно. Как-то уж слишком интимно и, пожалуй, бесцеремонно. Идет дождь или нет, Кадис невелик. Сплетни, пятнающие репутацию, облетают его из конца в конец моментально. «Дракон», — поясняет Лолита Пальма, — «помните?» Капитан улыбается не без смущения. «Да, разумеется». «И еще вы обещали рассказать мне про ту ботаническую экспедицию». «Будь она женщиной другого сорта», — приходит к заключению Пепе Лобо, он давно бы уже кончиками пальцев стер дождевые капли у нее со щек, медленно, бережно, не вспугнув ее. «Но она другая. В этом все дело».